Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту пробок. А первым делом об этом говорим. В городе 6-бальные пробки. Как предполагается, к 6 вечера они станут 7-бальными. Максимумы достигнут к 7 вечера. На сегодня прогноз 8 баллов. По городу передвигается почти 703 тысячи автомобилей. Это на 5% больше, чем в это же время в прошлый четверг. Что касается информационных лент, здесь есть срочное сообщение, заявление МИДа Российской Федерации. Власти Германии давят на банки страны, чтобы те отказывались сотрудничать с российскими средствами массовой информации. А еще выводы британского регулятора в связи с событиями вокруг вакцины от AstraZeneca. Преимущества вакцины от ковида перевешивают любые возможные риски и следует продолжать вакцинацию. Это заявление, напомню, британского регулятора. Цитирую по ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты со ссылкой на главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане пишет о том, что Кабул положительно оценивает итоги заседания по Афганистану в Москве. Следим за этим, а далее у нас программа «Своя правда». Будем обсуждать результаты очередного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
«Своя правда». Они оградились убежищем. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, приуроченный к 160-летию со дня отмены крепостного права. Но мы не будем спорить, отменили ли у нас крепостное право, тем более, что это произошло 160 лет назад. Там много интересных вопросов, но в финале этого опроса ВЦИОМ спросил у респондентов, что бы делали граждане, если бы они оказались советниками президента. Ну, то есть спросили, какие бы законы поменяли, усилили бы ответственность за это, отменили бы вот это, пересмотрели бы, к примеру, пенсионный возраст или что? Задали вопрос представители ВЦИОМа, и выяснилось, что 63% затруднились дать ответ на этот вопрос. 53% говорили о каких-то разных вещах, но не о том, что, как бы казалось, должно приходить первым делом на ум. Прежний пенсионный возраст надо вернуть, сказали некоторые, но таких только 14%. Надо бы налоги уменьшить, надо бы налоговую систему поменять, сказали некоторые, но таких было всего 6%. Отменить мораторий на смертную казнь, сказали граждане, но таких было только 2%. То есть люди, когда их спрашивают, а с чего бы надо, как бы поменять законы, люди говорят, а я что-то не знаю, затрудняюсь. В этом смысле мы решили и вам задать эти вопросы, соответственно, в нашем телеграм-канале. Это понятно. Заходите туда, находите телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, если не знаете, почему и как найти этот канал. Ну, а потом там два вопроса. У вас есть конкретное предложение по изменению законодательства России? Да, нет или не думал об этом? Три варианта ответа. И второй вопрос. Если бы вы меняли законы, то в каком направлении бы действовали? Смягчали? Ужесточали? Или вы, к примеру, что-то бы посмягчали, что-то бы ужесточили. В общем, не можете определиться, в какую сторону надо менять законы. Это второй вариант опроса. Опросы идут, они продлятся еще 50 минут до конца программы. Представляю участников дискуссии. Алексей Рощин, социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий». Алексей Валентинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Журналист Олег Лурье. Олег Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8, код города 495. Алексей Рощин, с вашей точки зрения, 63% граждан, когда их спрашивают, что бы вы посоветовали, говорит, а я что-то не знаю. Это почему?
Ну, на самом деле, это, я бы сказал, очень такая печальная цифра. То есть, фактически, двое из трех опрошенных вообще, в принципе, понятия не имеют, а что делать в стране. И, грубо говоря, это означает, что двое из трех наших граждан на самом деле просто не ощущают себя гражданином, по-хорошему говоря. То есть это Получается, что, как по известному стихотворению Мандельштама, мы живем под собой, не чуя страны.
Только это не про власть, а про граждан.
Про граждан, да. Но это и граждане, они эту самую свою страну не чувствуют. Они чувствуют себя в каком-то природном пространстве. Мы же не обсуждаем, там, как бы вы хотели там, изменить погоду на улице. Там, хотели бы сделать больше дней солнечных или больше дней дождливых, или, так сказать, чтобы здесь так сказать, цвели пальмы, или чтобы не цвели пальмы. Понятно, что это как бы сделать нельзя, мы про это и не думаем. Вот. А получается в данном случае так, что люди точно так же по такому же погодному принципу относятся и к существующим, так сказать, устоям. Вот они какие-то есть, какие-то заданные условия, знаете, как военные еще так реагируют, что вы получили вводную, вот вы, мы по этим вводным работаем, у нас получается такой несколько... остается вот это вот военизированное отношение к действительности.
Родился, прибыл, изучил устав и продолжаешь.
Да, и продолжаешь, и дальше уже твоя сметка должна работать. И это очень странная ситуация, и она, конечно, я думаю, во многом является причиной наших, так сказать, текущих сложностей, но и, с другой стороны, это показатель наличия некоторой травмы у наших людей,
вот как
которая
раз
им мешает.
Вот как раз поэтому я все-таки вспомню, что это данные опроса, приуроченного ко дню отмены крепостного права в России.
Да.
То есть это историческая проблема русского народа?
Ну, наверное, скорее всего, да. То есть вообще, на самом деле, в принципе, вот такое как бы нежелание даже думать о том, что можно было бы изменить, это, с точки зрения психологии, состояние выученной беспомощности. То есть, когда человек понимает, что что бы ты ни делал, то, в принципе, как бы ничем хорошим это не закончится. Вот человек или животное, которое впало в состояние выученной беспомощности, оно предпочитает замереть и просто как бы ничего не делать, как бы ни стало хуже. Хотя, на самом деле, такое состояние, оно достаточно... печально для самого живого существа.
Вы говорите о беспомощности, но я хочу напомнить вам довольно широко распространенный подход к жизни в обществе «Моя хата с краю».
Ну, «Моя хата с краю», да, и то, что... и второй, да, то, что есть второй момент. Второй момент, возможно, это такой способ защиты самооценки. Тоже вполне возможно для большинства наших людей. То есть, что имеется в виду? Что если, допустим, я бы вам сказал, что я хочу сделать то, я хочу сделать это, у меня масса предложений, которые надо было бы претворить в жизнь, чтобы улучшить жизнь для всех
так
людей.
Да куда ты лезешь?
Да,
ну, вот примерно так это будет реакция.
Примерно было бы так, что я бы это сказал, а потом бы я понял, или я уже это знаю, что чем больше я предлагаю, тем меньше этого будет реализовано. И я тогда буду жить в состоянии, что я такой беспомощный, никчемный, что все мои идеи никому не интересны, и что на самом деле как бы...
Нет, подождите, можно же по-другому, подождите, можно же по-другому. Я классный, я клевый, а все вокруг непонятно какие.
Да, но все равно получается, что все непонятно какие, но я классный, клевый, но на мои предложения все плюют. То есть это получается все равно получается ситуация такая некомфортная. Поэтому лучше как раз считать... А я ничего, собственно, и не хочу. Раз я ничего не хочу, то, что никто ничего не делает, потому
общем,
что я могу предложить...
это из меня, безысходности.
Да, это меня не
хорошо.
Беспокоит.
Хорошо. Алексей Рочин, социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий», журналист Олег Лурье. Как вы смотрите на эти результаты?
Знаете, я не соглашусь с коллегой, потому что, на мой взгляд, вот эти вот 64% говорит о том, что, в общем-то... Все нормально происходит. То есть, когда у человека накипело, то, естественно, он бы никогда не проголосовал, никогда бы не проучаствовал в вопросе, что все нормально.
Не, ну если бы у него накипело, он любой вопрос сказал, вот это мне не нравится.
То есть, в данном случае, мне кажется, что здесь, наоборот, в общем-то, определенная такая поддержка происходящего. То есть, то, как течет то, что происходит сейчас, вот проистекают события, в принципе, устраивает, и возражений не так активных. То есть, ну, здесь даже, может быть, напомню британский анекдот, когда немой мальчик, когда лорд, ужин, и вот горе в семье, немой мальчик, не разговаривает 7 лет. И вдруг он открывает рот и говорит, а овсянка не соленая. как ты говоришь? Да, а чё ж ты молчал? А до этого все было нормально. Да. То есть смотрите, здесь я понял. Ощущение, что все происходит так, как должно для большинства происходить.
Теория не накипело. Хорошо. Теория понятная, но смотрите, все-таки нельзя не забыть, нельзя наоборот забыть, надо сказать, что это опрос, приуроченный к отмене крепостного права. Это когда нельзя было говорить. Не потому, но что им нравилось.
Был период помимо крепостного права
просто
очень жесткий.
Слушатели пишут, если столетиями вбивать в голову нечего тут высказываться, то вот такого самосознания, и это надо поменять, и это поменять, просто не будет.
Ну, мне кажется, что такое вот самосознание никак не связано именно с отменой крепостного права, вот с этим юбилеем. Я не понимаю, почему такой опрос привязан именно к отмене крепостного права.
Нет, это можно спрашивать по этому поводу, но вот эти вот ограничения, когда людей, в общем, не очень слушали. В Российской Федерации дольше, чем в других странах, не очень слушали. И, мол, вот это людей научило ничего не говорить.
Ну, по-моему, наоборот, это накапливает накопительный эффект, хочу сказать. И здесь мы его не видим в наше время. Значит, никто им не мешает что-либо говорить. Ведь тем более еще и опрос, открытый опрос. И если человеку, как раньше, есть что скрывать свое мнение, как, помните, советское время, сталинское время, то здесь даже публикуя такие опросы, как бы подтверждает, что скрывать нечего. Значит, и возражать нечего, получается.
Смотрите, тут уже несколько человек на эту тему написали. То есть, получается, если верить опросу, ну, во-первых, все спрашивают, а почему меня не спросили? Ну, то есть, каждого из них не спрашивали. Еще раз напомню, это 1000 на много миллионов людей, поэтому об этом мы еще поговорим. Так вот, я просто хотел бы, чтобы Олег Лурье сейчас ответил, а потом мы перейдем к социологу Рощину, чтобы как раз узнать, почему их всех не спросили. Так вот, господин Лурье, тут люди пишут, то есть, получается, что 63% граждан не ходят в магазины, не видят, что у них растут налоги. Ну, то есть, так, что ли, получается?
Нет, но если налоги растут, например, но и доходы растут, соответственно.
Ну, то есть, они понимают, но их это устраивает.
В принципе, да. И еще один такой момент. Вот, например, если бы я увидел этот опрос, я бы, естественно, вот у меня, например, определенный взгляд на то, что смертная казнь необходима.
Ну, то есть вы бы были третьим, учитывая, что 2%.
Да, я бы, естественно, высказал свое мнение.
Хорошо, Мебель пишет, но, господин Лурье, реальные доходы падают 7 лет подряд. Скажите, Мебель, а если бы вас спросили, что бы надо поменять, вы бы сказали, надо поднять доходы, что ли?
Ну, так законом это... надо.
Хорошо, Алексей Рощин, вопрос. Почему люди пишут, вот кто-то там отвечал, а ни меня не спросили, ни вокруг меня никого не спросили?
Это вот, на самом деле, вопрос, который постоянно задают про любые соцопросы, и он особенно актуально звучит сегодня, когда, в принципе, есть такая тенденция, что вообще можно было бы и выборы не проводить, а типа соцопросы проводить и на их основании как бы принимать законы и все остальное, потому что это примерно одно и то же.
По почте.
Да. Вот. Но, в принципе, с другой стороны, это можно легко объяснить с точки зрения науки. Все дело в том, что, в принципе, мы должны в этом, по крайней мере, верить, что ВЦИОМ, как солидная организация, именно проводящая опрос общественного мнения, она не просто, так сказать, просто случайные 1000 человек нашла где-то, так сказать, в одном месте, сдала анкеты.
Не-не-не, но это понятно, люди оспаривают вот это 1000 человек. То есть разве 1000, там 600 человек могут показать всю страну?
Ну, в том-то и дело, что могут, потому что дело в том, что есть такое понятие выборка. Выборка, которая демонстрирует все разнообразие. То есть, условно говоря, если у вас есть яблоки одного сорта, там, условно говоря, красные, то вам не нужно пробовать все яблоки этого сорта для того, чтобы понять, какой у них вкус. Вы можете взять одно наугад яблоко именно вот данного сорта, данной местности выращенных, попробовать, и вы будете все, примерно себе представлять, там, ну, плюс-минус, какой вкус у этих яблок. И тут то же самое. То есть эту выборку специально конструируют. Она отражает и в ней... так сказать, от каждой примерно, ну, условно говоря, сорта яблок или от каждой, как это говорится, общественной страты, отобрано, что называется, от каждой твари по паре. Там есть и от женщин, и от мужчин, и от пожилых, и от молодых, и от с детьми, и от без детей, и от проживающих в сельской местности, и от проживающих в малых городах,
ну, хорошо,
и так далее.
Тогда то по-другому.
Они это отражают.
То есть это может отражать. Да, хорошо. Да. То есть с вашей точки зрения, похоже на правду, что когда гражданам Российской Федерации говорят, что бы вы поменяли, только 14 из 100 говорят, я бы отменил пенсионную реформу.
Тут, понимаете, мне сложно отвечать. С одной стороны, у меня есть корпоративная
Или два человека из 100 говорят, не, ну, про смертную казнь
вспоминают. 20 из тысячи.
Ну, хорошо.
Да, 20 из тысячи говорят. Я имею в виду, что, в принципе, как бы, если грамотно строить выборку и все считать, то действительно было масса на эту тему, так сказать, примеров, что опрос на 1000 человек отражает результаты голосования по там, десяткам миллионов. Вот. Но, конечно, с другой стороны, если отвечать от солидарности, то некоторые наши, так сказать, соцслужбы, скорее всего, возможно, наверное, может быть, ангажированы.
Если кто-то кое-где у нас порой.
Кое-где у нас порой. И тогда, конечно, вот эти самые показатели, они как бы могут что-то не отражать, если
может кто-то попросил. Может социолог увидеть в том или ином опросе определенные вопросы к результатам этого опроса?
Ну, да, то есть, грубо говоря, там, с одной стороны, какие-то несовпадения, допустим, экономических данных и социологических данных, они могут быть, ну, там, условно говоря, например, мы знаем, что доход населения падает 7-й год подряд, а кто-то где-то скажет, что, а на самом деле, вот по опросу мы считаем, что наши доходы постоянно растут. Тут уже это как бы такая
консервативная
проверка, может быть, что, значит, наверное, кто-то ошибается, или экономисты, или социологи. А вот, но, с другой стороны, это может быть повод для того, что именно вот посмотреть на выборку, кого опрашивали, и понять, что, может быть, именно эти люди на общем фоне как раз живут лучше.
Это Алексей Рощин, Олег Лурье, да?
Ну, у меня вот и коллеги вопрос, как к социологу, но ведь тысяча. Даже если она, эта тысяча, взятая с определенной выборки, там, три женщины из Северного Кавказа и пять мужчин, там, условно, с юга России, там, еще. То есть, но это же может быть и статистическая погрешность, ведь это очень мало, на мой взгляд. И не может тысяча человек стать такой вот, как бы, формой, матрицей для всей страны.
Ну, мне кажется, случае,
что
там,
это мизерное абсолютно.
Там не по три, там, условно говоря, по 20, и это...
Из каждого региона, в смысле?
Да, ну, примерно, да, и причем из разных мест, и даже не из каждого региона, тут берется за основу не регион как таковой, а берется за основу именно как бы класса населения. То есть вот как бы мы предполагаем, что люди, живущие в малых городах, это одно, люди, живущие в мегаполисах, это другое, люди, живущие в деревне, это третье. И я вам скажу, что там, в принципе, это достаточно сложные вычисления. Там с кучей формул из Тиарвера и масс-статистики. И, в принципе, на самом деле, то есть это вся, там, вот эти 858 человек, это тоже цифры не с потолка берутся, а это цифры, которые выводятся. Кого,
это,
сколько нужно
опросить? Это социолог Алексей Рощин, журналист Олег Лурье. У меня к вам примерно такой же вопрос. А вы как журналист, когда видите те или иные опросы, вы можете определить, какому опросу с вашей точки зрения можно верить, а какому нельзя? И как вы это делаете, если делаете?
Меня, например, вызывает сразу же сомнение, может быть, я не прав, вот коллега поправит меня, но количество опрошенных. То есть количество опрошенных я могу такой же в тысячу ответов сделать за 2 минуты у себя в телеграм-канале.
Вы
у меня
можете...
будет 10 тысяч.
Но смотрите,
ответов,
если я правильно понимаю то, о чем говорят социологи, а потом, если вы еще 24 часа будете проводить опрос, то вы получите тот же результат.
Возможно, но думаю, что нет.
Смотрите, тут у нас многие люди опять пишут по поводу того, как люди отвечают. Они говорят о том, что... Вы же сказали, значит, они всем удовлетворены. все спрашивают, а где тогда эти люди, ну, кроме как, когда они отвечают представителям статистической службы? Почему, мол, в жизни я не встречаю человека, который бы говорил вот так, а я даже не знаю, что поменять в законах?
Нет, ну, у многих людей подход поменять законы, давайте мне утройте зарплату, пожалуйста,
и но не это берите не законом с меня делается. Налогов.
Вот мне так хочется. То есть здесь тоже хотелки нельзя учитывать, потому что много людей наверняка посылают, а вот, пожалуйста, опустите мне, да, мне 45, вот до 45 мне пенсионный возраст,
было бы удобно,
и отпустите домой меня. И он пишет, что... Так
вступайте в милицию, и у вас будет до 45 лет
то есть, а, кстати,
в полиции.
Да.
Люди
можно часто пойти балериной.
Говорят о неосуществимом для себя. То есть вот я хочу, чтобы так. И тут же пишет, извините, конституцию измените, царем меня назначьте. Ну, я утрирую,
конечно. Ну, понятно.
То есть хотелки свои. То есть поэтому и такая вот, ну, вот неудовлетворенность. Да, надо поменять. Хочу пятикратный оклад. Хочу не платить налоги, а и вообще хочу быть царевной морской.
Вот, хочу быть, да. Валерий 234 пишет, это вам, Алексей Рощин. Я в специальных вопросах на всякий случай вру. А не говорю то, что думаю.
Зачем? Это то, что называется...
А кто знает, как прилетит?
То, что называется ошибка выборки, и то, что называется статистические выбросы. Естественно, могут быть люди, которые там или специально врут, или явно кривят душой там в ту или другую сторону. Но опять-таки предполагается в целом, и это обычно сбывается, что люди, которые явно, во-первых, неправильно отвечают, их просто отсеивают. То есть там это есть специальные встроенные механизмы в анкету, которые
нет, показывают... Нет, то есть если я 50... Подождите, то есть я 51-летний мужчина вдруг говорю, что я не знаю, как поменять закон. А как вы определите, вру я или нет?
Нет, там есть другие вопросы. Там, ну, условно говоря, там вас спрашивают, знаете ли вы, там, как правильно переходить улицу. Ну, я условно говорю. А вот, если вы пишете, что я этого, так сказать, не знаю,
ну, понятно.
Да, то понятно, что вы, наверное, просто ставите от балды. То есть
такой провокационный определяющий вопрос какой-то.
Да, такие тоже быть. Для отсева есть. Вот, но тут проблема-то на самом деле не в этом. Действительно, возможно, что из этих 60% с лишним, если это был бы разговор, вот мы бы с вами сидели на кухне, как бы как добрые приятели за рюмочкой, так сказать, чего-то горячительного вечером, то, наверное, из этих людей очень многие сказали бы, чего они хотели бы изменить и что надо было бы делать, и даже могли бы на этом проговорить там весь вечер.
Так допустим, это как раз возвращает нас к крепостному праву. То есть, а когда дело до дела доходит, мы помолчим.
Да, а здесь это воспринимается, когда тебе какой-то из СОМа, этот самый интервьюер тебя спрашивает. Тут люди, как бы, что называется, как говорил, по-моему, это самый Достоевский придумал слово, тушуются. То есть, Люди тушуются и, соответственно, думают, а чего я буду говорить, а кто я такой, а зачем. И опять-таки, тоже вот вариант, мы этого не будем.
Алексей Рощин, Олег Лурье, вы говорили о том, что подобного рода ответы показывают, что людям нравится.
Не нравится, а устраивает. То, что устраивает. Хорошо. На данный момент времени.
И вам пишет уже несколько человек, я цитирую Валерия, потому что он примерно о том же самом. Я отвечаю не как думаю, а как надо ответить. Чувствуете? Люди говорят, они думают, что надо ответить, меня устраивает.
Но ведь получается, что человек признает, что он до сих пор считает, что сзади него стоит страшный НКВДшник, ну, к примеру, с пистолетом. Или сидит дикий хакер, который тут же смотрит, как он ответил в телефоне и на этот опрос, и тут же звонит в администрацию президента. Что там лаборант Иван Иванович Иванов поставил такой, ну это ж бред.
Это называется, береженого Бог бережет.
Ну это да. Не есть хорошо, потому что это не соответствует действительности.
Последние 20 секунд у нас до новостей. Валерию, опять же, скажите, Алексей Рощин, Хиллари громила Трампа, и получается, что там тоже люди врут. Это везде или только у нас так?
Нет, ну на самом деле, если мы возьмем там результаты опросов по тому же, там, последним выборам в США и предыдущим выборам 2016 года, там получилось так, что это не совпадает. Так что и в Америке тоже с этим большие проблемы сейчас.
Когда граждан Российской Федерации социологи спрашивают, как надо менять законы, большинство говорит, что они затрудняются ответить. А это программа «Своя правда». С нами сегодня социолог Алексей Рощин, журналист Олег Лурье. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Был опрос, приуроченный к 160-летию со дня отмены крепостного права. Но не об этом мы говорим. И там в финале опроса был такой вопрос к участникам. Что бы вы сделали на месте советника президента? Какие бы законы вы поменяли? И вот, когда люди отвечали на этот вопрос, только 14% сказали, что они посоветовали бы отменить пенсионную реформу. Только 2% сказали, что надо бы отменить мораторий на смертную казнь. Там еще были какие-то тоже небольшие проценты, кто говорил, надо бы вот этот закон принять, надо бы вот этот закон, но небольшие проценты. 63% сказали, я затрудняюсь ответить. Я не знаю, как менять законы. Ну, то есть, может быть, это и правильно, когда есть специальные люди, у них голова большая, они политики называются, и они должны придумывать изменения законодательства, а не граждане. Но вроде как и это не очень правильно. Мы задаем вопрос в Телеграме, радио говорит МСК, в одно слово латиницей. Вот у вас есть конкретное предложение по изменению российского законодательства? Три варианта ответа – да, нет и не думал об этом. Второй вопрос. Если бы вы меняли законы, то в каком направлении бы действовали? Смягчали законы, ужесточали или вы... Ну, не можете определиться, то ли надо смягчать, то ли ужесточать, кто его знает. В общем, не можете определиться, это третий вариант. Голосование продолжается. Напомню, у нас в студии Алексей Рощин, он социолог, ведущий эксперт фонда «Центр политтехнологий» и журналист Олег Лурье. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. И гостям ну, тоже добрый день. Меня зовут Сергей. Ну вот, смотрите, вы выиграли лотерею 100 миллионов рублей, 400 миллионов рублей. Вот на что вы потратите? Вы сразу не сообразите. Здесь дается такой шанс, то есть хочется одно, второе, третье. А что, я вот, например, не могу, ну, сам сказать. Пенсионный возраст, ну, честно говоря, у меня маленькие дети, мне еще работать и работать до гробовой доски, что называется, да? Вот. А по поводу каких-то законов конкретных, слушайте, современная система настолько порочна, что отменой или прибавкой какого-то закона ее не исправишь, понимаете, да? Ну, поэтому вот у меня...
То есть, подождите секундочку, то есть вы бы тоже сказали, да я не знаю.
Я бы тоже не знаю, не потому что мне нечего сказать.
Ну, еще раз, если вы так говорите, значит, вам нечего сказать, это тоже надо понимать.
Ну, не скажите, ну, давайте вначале вернем выборы. Вот первое, да? Давайте вернем отсутствие цензуры. Давайте вернем независимый суд.
Подождите,
давайте
выборов... Секундочку.
Соответствие нашей конституции. Давайте вернем политические права.
Вернем политические права. Хорошо, но мы долго к этому шли. Олег Лурье, прошу вас.
Ну, вот...
Людям не дали подумать, короче.
Торопились очень.
Ну, типа того.
Да. Ну, вот вопрос я бы вернул, как вот сейчас слушатель сказал, вернул политические права. А у кого и кто их отобрал?
Нам это не дают первое. Голосовать за тех, за кого мы хотим, сейчас скажут вам.
Почему? А где? Я вот на медне голосовал, вот на последних выборах пришел, проголосовал, ушел. Никто не подглядывал в бюллетень, не отбирал, не спрашивал, ты за кого, за Единую Россию или за неединую Россию. Да ни за тех, ни за других. Но я это осуществил, свои политические права.
Ну, то есть люди опять думают, что если у них есть такой запрос, то он у всех. А это не так.
Да, хорошо. Я согласен.
Алексей Рощин, людям не дают... Ну, то есть им вот говорят, что бы ты поменял? А, ну, действительно, я думаю, например, чем сегодня ужинать. А как менять законодательство, я не думаю сегодня.
Ну, знаете, это такое, вот, такой ход рассуждений, он очень характерен для нынешней власти. И причем он такой достаточно смешной, потому что, например, именно отсутствие мнения, совершенно без всяких стеснений, представителей власти... трактуют как свою поддержку. Например, известно, что у нас, ну, практически тотально на протяжении там, десятилетий падает явка на все выборы. То есть очень-очень низкая явка. Ну, там, того же мэра Москвы оба раза избирало там 30% всего пришедших, то есть 70% не голосовало. А вот, и как это обычно интерпретируется?
Не, ну, что... президенты и на Конституцию же пришли.
Да,
ну, это же тоже правда.
Пришли, но на мэры не ходят, на депутатов явка падает, на местные выборы почти вообще не ходят, на областные выборы тоже ходит очень низкая явка. Но это как это обычно интерпретируется? Что, типа, и хорошо, Вот 70% не пришло на выборы мэра.
Значит, это устраивает.
Значит, они поддерживают действующего мэра, и все.
Но то ведь есть, им это такая... Никто не запрещал приходить.
Нет,
пожалуйста, я имею в виду, что иди голосуй. Это вот не нравится один мэр, голосуй за другого.
Это все-таки явное передергивание в данном случае имеет место. То есть,
а почему это передергивание?
Потому что когда мы интерпретируем отсутствие какого-то ясного мнения как поддержку, это неправильно.
Секундочку, но человек не идет, он говорит, вот у вас тут 6 кандидатов, а я хочу 7-го. А вы его не допустили. Мы сейчас не будем обсуждать, по какой причине. Возможно, несправедливо не допустили. Но сам факт. У тебя есть 6 кандидатов. Ну, выбери какого-нибудь. Выбери назло, в конце концов.
Это называется, на самом деле, вот если говорить про политические права, тогда уж это называется ущемление пассивного избирательного права.
Ага.
Которое называется право быть избранным. То есть...
Мы не спорим.
Мы по закону, на самом деле, по закону у нас как бы и по Конституции написано, что любой значит, совершеннолетний имеет право быть избранным. А по факту мы видим, вот политическое право на сечке ущемляется, то есть если ты захотел куда-то избраться, ты должен преодолеть настолько мощную систему заграждений, что практически вот это делать невозможно.
Вы такую теорию красивую придумываете, Валерий продолжает. У нас есть другой подход, решат и без нас. Наше дело маленькое.
Да, наше дело телячье, как бы, так сказать.
Ну, не так.
Да, это тоже есть. Но, с другой стороны, есть вот и фраза, которую мы все учили еще даже, когда букварь был. Еще, не знаю, 10 лет в нынешних букварях, но раньше было «Мы не рабы, рабы не мы».
Ну, или «не мы».
Да, вот именно что «не мы», да. В данном случае имеется в виду не то, что это такая тавтология, а то, что рабы, они как раз не говорят. Вот и это следовало бы иметь в виду.
Ну, здесь я не соглашусь, не что 64% рабов. Нет. Я думаю, что... И вот тот же момент, что ничего не решит мой голос. Решит. Решит. Ведь видите, какая конкуренция как идет. Посмотрите, что происходит. Какой вот пиар перед
пока
выборами,
вы говорите, какая война. Один идет. Говорит, не решит, другой говорит, решит. А в это время, значит, 153-й пишет, а я вообще всегда голосую за троллей. Ну, то есть, и чего и решит человек, который идет и голосует за тролля. За
но ЛДПР, у него такое да. развлечение, карма у него.
Откуда такая, вы знаете, что он написал про Жириновского?
Я догадался.
Хорошо, я не читал. Вот, как социолог, Борис 870-й пишет, социолог скажет, что способных к активности при изменении гораздо меньше, чем пассивных людей. Это естественная история?
Это естественная история, но всегда определенное, конечно, меньшинство является, что называется, пассионарным. И исходы большинства там, переворотов, революций и каких-то общественных катаклизмов решает именно активное меньшинство. Но, с другой стороны, когда... Две трети вообще ничего не хотят, это все-таки показатель того, что что-то не в порядке, потому что, в принципе, на самом деле, если вот, как правильно с ним сказать, если мы с этими людьми сядем и поговорим, именно дадим им время,
а если еще
это уже агитация, дадим им время, то они тогда вам выскажут очень много. И я это делал очень часто, именно как социолог, есть такие вещи, как фокус-группы, садятся люди, которые первые минут 10-15, 8 человек, там рабочие, это у меня было
масса рабочих. Раз, то есть они думают не об этом, то есть они не граждане. Их надо вернуть в состояние гражданина.
Да, да, да.
Но это же неправильно.
Так получается в данном случае, что они не граждане, потому что они боятся быть гражданами.
Нет, я здесь не соглашусь. Дело в том, что вот на секунду, представьте, вот просто такой вот живой момент, который разрушает, в общем-то, эту теорию. Вы сидите за компьютером у себя дома. Вы работаете, что делаете, видите опрос. Смотрите, да, конечно, или нет, ставите. То есть голосуйте, участвуйте в опросе и продолжайте дальше заниматься своими делами.
Олег,
никто вас не цензурирует, вот никто вам, не напрягает, никто...
Вам отдельно пишут несколько человек, которые пишут примерно о том, что у нас такой общественный договор, даже не нынешний, а с прежних времен. Власть сама по себе, люди сами по себе. И это общественный договор, и эти 63%, они исходят из этого. Власть решит, а я тут как-нибудь сам.
Но если до этого не решала, то, естественно, человек не будет скрываться, он просто нажмет «да», И ну все. Или нет. Или ну, нет. Все, кнопку нажмет. Для него ни тепло, ни холодно. Он свое мнение просто говорит.
Нет, сейчас люди боятся свое мнение высказывать. И почему?
То есть, почему?
Боятся даже в том смысле, что не дай бог, оно с другой стороны на что-то повлияет. Потому что очень сильно изменилось общественное настроение с 90-х годов. Даже не 90-х, а с начала 90-х, конца 80-х. Тогда, помните, была самая знаменитая песня, которую до сих пор все помнят. Какая она была? Песня «Перемен».
А,
перемен требуют наши сердца. То есть, и действительно, тогда у большинства населения было именно стремление к переменам вообще. И это слово «перемен», оно имело, в принципе, позитивную коннотацию. То есть, это отмечали многие, и на Западе тоже, что у Докинса это есть, что для многих вот этот лозунг «change».
«Wind of change», да. Это вторая песня, изменяйте. Кстати, того времени.
Они воспринимают, люди это как что-то позитивное. Хотя, так. На самом деле, в самом слове «перемены» ничего ни позитивного, ни негативного нет. Это просто перемены. Так вот, получается, что в годах 80-х люди воспринимали именно позитивную сторону, что перемены, они всегда к лучшему. А сейчас, после 90-х лихих и так далее, вот я замечаю как раз и нулевые, и десятые, опять-таки, у большинства населения, это как, что называется, обожглись на молоке, на воду дуют. То есть люди, в принципе, боятся любых перемен.
Сейчас, подождите, Олег. Тут добрый злодей просто пишет. Вы говорите, люди боятся. Да. Подождите, а вот эти недавние митинги, которые разгоняли?
Митинги были, естественно. Только
Значит, не боятся?
Так если мы присчитаем вот эти вот...
А, тогда их мало будет.
Вот эти 33%, то эти 33%, которые что-то ответили, вот они и выходят.
Ну, подождите, хорошо, выходили Олег вообще Лудьев, полпроцента, четверть процента общего, от тех, кто мог бы выйти. Вышел минимум.
Ну, и тогда это доказывает, а остальные боятся.
Нет, остальных устраивает. Это первое. И второй момент. Перемен. Мы ждем перемен. Значит, какие-то перемены произошли. Что-то устраивает из этих перемен. Зачем еще перемен? Как еще перемен?
Ну, тут ведь еще надо одну вещь помнить обязательно, когда мы это обсуждаем. Вот есть люди, которые, например, недовольны, которые говорят, да я бы поменял вот это, у меня список, он бесконечный. Вот. Но тут тоже важно. Вот мастер, например, нам пишет, а хоть кто-нибудь собравшийся может хотя бы один положительный пример перемен за 30 лет привести?
Да, очень
хотя
много.
Бы... Да. Нет, вот, полно. Казалось бы, да.
Да.
Ну, просто можно доходы посчитать. Ну, да.
Магазины посмотреть.
Вот, а человек вам пишет, да хоть один пример приведите. И с этим тоже что-то надо сделать.
Соглашусь с коллегой, выйдите, зайдите в магазин. И зайдите 30 лет назад. Зайдите в магазин и посмотрите, что вы можете себе позволить купить. Я не говорю о бриллиантах и Роллс-Ройсах. Я говорю о том, что 30 лет назад мы даже подумать не могли себе это приобрести, потому что там покупка какого-то предмета сейчас не составляет проблем ни для кого, ни с какими доходами. А раньше, 30 лет назад, я помню даже такую там мелочь, как... Не знаю, там,
магнитофон. Если вспомним вот ту же самую песню Цоя как раз, то ведь он и это предсказал еще тогда, в 50-е годы. Помните, там сигареты в руках, чай на столе, и вдруг нам становится страшно что-то менять. Мы дошли именно до этой стадии. Там сразу после этого припев все равно идет, перемен. Но мы видим на этой стадии конца третьего куплета и началом припева мы так пока и застыли.
Голосование у нас продолжается. Еще раз напомню, вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, и там два вопроса. Первый вопрос. У вас лично есть конкретное предложение по изменению законодательства России? Вот некоторые жаловались, что не было возможности подумать... Но, по идее, так должно быть. Вот вы подходите, вас спрашивают, у вас есть? Вы думали об этом? Да, нет, не думал об этом. Второй вариант. Если бы вы меняли законы, в каком бы направлении действовали? Смягчали, ужесточали, или вы не готовы определиться? Продолжается голосование, мы продолжаем принимать звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. А я предложу вот другое объяснение, более простое. Почему 64% затруднились дать ответ в вопросе? Вот исходя из безусловного наличия, что у граждан есть в своей основе здравый смысл, зачем отвечать на вопрос какого-то ВЦИОМа, зная наперед, что это ровным счетом ничего не изменится, ведь это опрос.
Тогда скажите, Сергей Алексеевич, а как понять, вы гражданин вы или нет?
Ну, а при чем здесь, как понять?
Вот я это, наверное,
я
важно.
Я активно принимаю участие в голосовании, там, выборов и так далее. А здесь-то что я, что, вот я скажу, я хочу сменить, предлагаю сменить полностью правительство. Ну, надо мной засмеются, и все.
Ну, с другой стороны, если вы так хотите, об этом же кто-то должен узнать? Правда. Вот, Алексей Рощин, бессмысленно вам отвечать, говорят люди.
Ну, на самом деле, это есть такая реакция, но гораздо больше, я в своей практике встречал именно как социолог, что наоборот, зачастую, особенно в регионы, когда приезжаешь, начинаешь разговаривать с людьми, там, или это интервью, или это фокус-группа и так далее, большинство людей... Они,
вываливают все.
Они начинают, во-первых, говорить, что их уже не остановишь, а во-вторых, они потом ко мне вот приходили, такие пожилые мужчины, там вроде прошедшие огонь и воду, и говорили, слава богу, что хоть кто-то поинтересовался моим мнением, и это впервые за все время моей работы на предприятии. То есть людям хочется выговориться, людям хочется кому сказать, кому это интересно. Так что это вот... Бывает так, бывает и по-другому, еще по-другому бывает чаще.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, уважаемые прошу. Гости. У меня день. Вот такое есть предположение, а в какой... Может быть, людей в метро там ловили, было просто некогда.
Я не думаю, что социологи на бегу это делают. Это...
Нет, ну, там обычно очень большая анкета, у конечно. Метро там не поймаешь. Это... Они часто ходят по квартирам, например. Там. То есть это
скорее всего, да. Это более-менее стационарный опрос, да. Вы уж извините. И все, видимо. Да, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Вы в эфире.
Да, ну вы знаете, здесь тоже некоторые, может быть, какое-то интеллектуальное усилие нужно прилагать. По каким-то, может быть, причинам люди тоже не хотят на что-то отвечать. Это здесь действительно какие-то очень разные могут быть варианты, но ведь треть все-таки готовы, да, что-то.
Ну, то есть, вы хотите сказать, треть и то хорошо.
Конечно, хорошо. И здесь все же очевидно. Конечно. Понижение, то есть до 60 лет хотя бы пенсионного возраста для мужчин, на 50% увеличение минимальной зарплаты.
Подождите секундочку. Ну вот, раз уж вы так уверенно говорите, а на каком основании?
Экономически как это возможно?
Экономически все просто. Когда 12,5 тысяч грязными, еще минус 13%, почему не повысить на 50% на какие-то 6 тысяч и тем самым влить в деньги в собственный рынок? Свою экономику, дать развитие.
Подождите,
своей...
вы начали про 60 лет говорить, а теперь уже вливаете деньги. Не-не-не, давайте мы вот эту тему сейчас обсуждать не будем.
Откуда взялась зарплата в 12 тысяч минус налоги?
Это минималка.
Имеется в виду минималка. Да. 7373948, телефон прямого эфира. То есть, еще раз, смотрите, это, видимо, вам, Олег Лурье. Насколько я понимаю, человек вам говорит о другом. То есть, вот эти люди что-то там ничего не говорят, но уже целых 30%-то говорят. То есть на это вообще надо по-другому смотреть? 30% недовольны, они говорят, и вот куда надо смотреть?
Ну, это тоже как бы это свобода волеизъявления.
То есть вы не видите в этом тревожных цифр, там, ну, это треть населения, которые хотят менять закон, уже все придумали, ну, вот это вот все.
Ну, треть населения готовы... Ну, я бы не брал, конечно, по этой выборке, то есть не перекладывал ее на все население России, но 30, там, 15, 8, 3% это говорит о том, что есть свобода волеизъявления, есть свобода мысли, есть свобода идей, Иван, и есть предложений.
Это вы говорите, а Иван вам пишет, скорее всего, люди, которых много что не устраивает, вообще будут участвовать в таком опросе. И вы никогда не узнаете о том, довольны они или недовольны.
То есть не будут участвовать?
Не будут. Они скажут, да ну вот я не хочу с вами даже разговаривать.
Так а откуда взялось тогда 34% считающих, что необходимы перемены?
Это вопрос. Хорошо, Алексей Рощин, вот по поводу того, что люди, которые хотят... Ну то есть у них нет, им нет смысла через социологов доносить свое недовольство.
Да нет, это на самом деле очередное лукавство. Большинство, когда встречают интервьюера, они... готовы отвечать, и если вообще готовы отвечать. А если это человек, конечно, там очень много еще бывает, которые в принципе не хотят отвечать, но это отдельная тема. Но в принципе я хочу сказать другое, что по сути дела, мы получаем из этого вопроса, что вот эти 36%, которые ответили, это и есть на самом деле электорат партий. То есть это люди, которые, в принципе, как бы партийные. Люди, которые...
Нет, ну, которые участвуют в политике, скажем так.
Да, которые, они могут уже выбирать, какая партия его подходит, какая не подходит и так далее. А две трети населения, получается, это люди, которые находятся, в принципе, вне политики. То есть, если ты не знаешь, чего надо изменять, то тебе и голосовать незачем, потому что это, соответственно,
но так как тебе все равно голосуют обычно больше, чем треть,
да,
то они голосуют за стабильность, если я
правильно понимаю. Они-то, да, это вот тот самый электорат конформистов, который голосует, как правило, за партию власти.
Еще один вопрос. Да, кстати, мы уже к финалу близимся, а мне важно понять, потому что участники дискуссии довольно четко развели свои позиции, поэтому вам ближе позиция Олега Лурье, все окей. Все устраивает. 134-21-35. Вам ближе позиция Алексея Рощина, если я правильно понимаю, людям страшно говорить правду. Что такое
люди, люди находятся в состоянии выученной беспомощности. Да.
Хорошо. Вам ближе позиция Алексея Рощина, тогда 134-21-36. Голосование пошло, и телеграм-голосование продолжается еще пару минут. У вас есть возможность, чтобы проголосовать по поводу собственной позиции в этом смысле. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Анна зовут. Вот мне часто звонят на мобильный телефон с предложениями. Вы бы не могли принять участие в социологическом опросе? Это займет недолго, минут 15-20. Когда я соглашаюсь, меня просят сообщить возраст. Я называю свой возраст и дальше слушаю абсолютно стандартный ответ. Спасибо, но мнение представителей вашей возрастной группы у нас себе вполне уже достаточно. Другими словами, ты бабка из ума выжила и сиди тихо, мирно, спокойно, твое мнение никого не интересует. Вот вы с таким когда-нибудь сталкивались? Я с этим сталкиваюсь постоянно. Но это бог бы с ним. Вот у меня, например, есть несколько предложений. Повысить финансирование фундаментальной науки. Но это тоже не самое главное. Сделайте, пожалуйста, бесплатно все медицинские манипуляции для детей на территории Российской Федерации бесплатно.
Ты, подождите, Анна, это вот все законы?
Да, это все законы. Ага. Пусть это будет возведено в ранг закона. Окклюдеры, эндопротезы, этот несчастный, господи, как он, радиоактивный йод.
Вот смотрите, вот очень хорошо, что вы об этом заговорили, Анна, потому что я, у нас последние две минуты, коротко скажите. То есть вы же понимаете, что большинство так говорить не будет.
А я буду, я не боюсь.
Тогда вас будет 1%.
Хорошо, но пусть это будет хотя бы 1%.
Вот.
А может быть, у нас будет не 1%.
Спасибо, Алексей Рощин. Есть люди, которые готовы говорить о вот таких непопулярных вещах. И, видимо, они и размывают. Ведь 53%, когда отвечали, только 14% сказали про прежний пенсионный возраст, а 53% про что-то другое говорили. Ну вот, к примеру, говорили, как Анна, про окклюдеры. Это непрактичность или что это?
Там получается так, да, что когда люди говорят какие-то специальные такие вот вещи, то... Они действительно не попадают в итоговый отчет, просто потому что кто скажет про окклюдеры, кто-то скажет там про какие-нибудь путевки на воды, кто-то скажет там про еще какие-то, про,
про, билеты,
про велосипеды, ага, билеты и так далее. Да. Детей, да. А вот, и это все уходит в раздел «разное». То есть получается так, что, конечно, чем более ты специфичен в своих пожеланиях, тем у тебя меньше шансов оказаться именно в общем отчете со своими этими предложениями.
Все, последние полминуты традиционно спрашиваю. Итак, мы задали нашим слушателям два вопроса. Есть ли предложение? Да, нет, не думал. И если бы меняли, смягчали, ужесточали или не могут определиться. Как думаете, как проголосовали, Олег Лурье? Есть ли у людей предложение? Большинство что сказало?
Я думаю, что у людей... Конечно, у меньшинства людей есть предложение.
Меньшинство. Смягчали, значит, бы или ужесточали закон?
Смягчали.
То же самое Алексей Рощин.
Я думаю, что на самом деле, поскольку это люди сами звонят, то есть это активные люди, то у них предложение есть, и я думаю, что все-таки они хотят смягчения.
Все правильно. 61% говорит, есть конкретное предложение, и 49% говорят, если бы я менял законы, то смягчал бы законодательство. Это результаты голосования, а результаты голосования по поводу участников дискуссии на стороне Алексея Рощина 79%, 21% поддержали Олега Лурье. Программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.